Это прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладеева у микрофона. Экономические итоги уходящей недели в ближайший час будем подводить. Начнем мы с внутренней экономики. К беседе подключается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа Капитала» Владимир Брагин со мной на прямой связи. Владимир Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я напомню нашим слушателям, что они тоже могут подключиться к нашему эфиру. Будем рады обратной связи. Задавайте вопросы, будем готовы отвечать на них. WhatsApp, Telegram, пишите по номеру 8-968-766-3311. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник». Итак, начнем с того, что Банк России в очередной раз принял решение не повышать ключевую ставку. Оставил, да, он ее на прежнем уровне, 7,5%. Владимир Александрович, что-то вы там по дому, по-моему, дела какие-то делаете.
По мелочам, да.
По мелочам, хорошо. Я поняла. Ну и про экономику параллельно тоже поговорим. Итак, 7,5%, значит, да, это уровень ключевой ставки. Банк оставил на прежнем уровне. Что тут главное? Мне кажется, главное надо подчеркнуть, что это одна из самых длинных пауз, да, в изменении ставки в ее истории. То есть не меняют уже довольно долго. Не исключают, что в июле могут повысить, но пока на прежнем уровне. О чем это говорит, Владимир Александрович, если ключевую ставку так долго меняют, и все-таки 7,5% это не так много. Мы с вами видели и совершенно другие цифры в том числе.
Ну, здесь два момента. Да. Первое. Если исходить из уровня текущего инфляции, это на самом деле очень высокая ставка. То есть по последним данным инфляция 2,6%. И 7,5% это, конечно, многовато. С другой стороны, оценки ЦБ текущей инфляции, они примерно 4%. Ну, то есть, собственно говоря, ЦБ говорит, инфляция находится около цели. Для этого тоже текущая ставка, она на самом деле реально высоковата. То есть, единственное объяснение, почему ЦБ, собственно, не снижает ставку, он действительно опасается того, что ситуация может сейчас поменяться, и видит определенные основания для этого, в виде того, что оживает потребительский спрос, оживает инвестиционная активность, причем так сильнее ожиданий. И ЦБ ожидается, опасается того, что, ну, условно говоря, предложение не будет успевать за спросом, да, что, собственно, вызовет, согласно законам экономики, рост цен. Поэтому ЦБ в данной ситуации действует, ну, скажем так, максимально осмотрительно. То есть, условно говоря, получается ситуация такая, что экономика растет лучше ожиданий, да, и лучше прогнозов ЦБ. Поэтому ЦБ понимает, что в принципе он может немножечко действовать более жестко, чтобы, собственно говоря, снизить риски вот этого ускорения инфляции. Потому что, вот, собственно говоря, основная задача ЦБ – это все-таки контролировать инфляцию. Поэтому, вот, видимо, не хочется повторения той ситуации, которая была у нас после 2015-2016 года, когда тоже инфляция сначала резко замедлилась, потом снова начала ускоряться. Да? Здесь, видимо, все-таки, ну, идея в том, чтобы попытаться как-то пройти этот период более мягко, более гладко, скажем так, с точки зрения инфляции.
Ну да, то есть анализ предыдущего опыта, да, и таких ситуаций тоже идет, это понятное дело. А вы ожидаете, что в июле все-таки эта ставка изменится, если вот повышение произойдет, как и Эльвира Набиуллина, да, в том числе не исключает, то на сколько процентов повысит, как вам кажется, оптимальное решение?
Ну, честно говоря, я лично сильно сомневаюсь в снижении повышения ставки в следующем месяце, да, но опять же еще раз. В данном случае ЦБ работает, во-первых, на опережение, во-вторых, создает себе пространство для маневра. Почему так происходит? Потому что, в принципе, ситуация инфляции сейчас очень непонятная. Объясню. То, что в прошлом году нормальная сезонность вот, движения цен она была нарушена, и в этом году происходит восстановление нормальной сезонности. Но оно выражается в том, что если, например, скажем, обычно у нас инфляция, ну, скажем так, в прошлом году вот, была очень высокая, там, условно говоря, в марте и частично в апреле, крайне низкой дальше уже, собственно, в июне-июле. И если в этом году после инфляции становится нормальной, то получается такая же горка, ну, смотри, как зеркальная картина прошлого года. То есть инфляция сначала резко замедлилась годовая, потом стала резко ускоряться. То есть сейчас мы как раз живем в периоде, когда такое резкое ускорение инфляции. Вот этот момент может вызвать очень неправильные ожидания инфляционные. Да? То есть когда, собственно, будут публиковаться данные, инвесторы, там, не знаю, там, аналитики, люди просто могут делать неправильные выводы. Журналисты могут делать неправильные выводы из этого, да, и, соответственно, так или иначе, это может быть и транслироваться в повышение инфляционных ожиданий и потом уже, собственно говоря, в инфляцию. То есть вот ЦБ, вот, понимая вот, сложность текущей ситуации именно с точки зрения вот таких вот восприятий ожиданий, просто это понять, что он держит руку на пульсе, да, и, собственно говоря, готов действовать в случае, если будет для этого реально необходимо. Угу.
Ну вот вы говорите, что и сложная ситуация, мне кажется, еще доля непредсказуемости, она все-таки остается.
Она не сложная, она не в том плане сложная, она непонятная, я бы правильно сказал. Угу. Да, ну, то есть, скажем так, ей очень сложно объяснить, почему так происходит, да, то есть люди, специалисты понимают, что это вопрос сезонности, вопрос... То, что реальные данные по инфляции мы увидим только к концу года. Да, и на текущие данные, в принципе, можно особо не обращать внимания. Да, потому что, то есть, эффект базы прошлого года, он очень сильно давлеет. Но, во-первых, это не всем объяснишь. Потому что, вот, ну, грубо один раз объяснил, я просто знаю по себе, по запросам СМИ ко мне. То есть каждый раз примерно приходится объяснять то же самое.
Не, ну это же поэтому... и понятно, Владимир Александрович, потому что люди, кто не экономисты, да в любом случае все эти нюансы не до конца могут быть понятны. Да.
Поэтому, да, вот люди, поэтому когда так нет понимания вот этих нюансов, да, и ЦБ понимает, что это просто может создать неправильное искажение восприятия ситуации. Угу. И здесь, возможно, может быть, потребуется как раз какая-то какие-то действия со стороны ЦБ, чтобы показать, что он, в общем-то, в теме, в курсе и следит за ситуацией. Но если честно, на мой взгляд, вот какого-то повышения ставки особо не требуется. Да? То есть с учетом, ну, по крайней мере, вот те цифры, которые я вижу, ну, в общем-то, они особо, в общем-то, про инфляцию, ну, так, такой прям рисков того, что инфляция должна быть сейчас сильно ускориться, их просто нет. Угу. Вот. Но, опять же, повторюсь, за исключением одной вещи, это инфляционных ожиданий.
По поводу инфляции, в том числе, ну и вы тоже упомянули по поводу прогнозов апрельских, которые давал Центробанк, и к тому же по поводу спроса тоже, да, и активности граждан упомянули. Говорится о том, что экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось в апреле. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Это я цитирую Центробанк, да, чтобы было, ну, чуть больше деталей у нас с вами по этому поводу. Ну и говорится о том, что несмотря на сохраняющиеся сложности со стороны внешних условий, это поддерживает позитивные деловые настроения предприятий. Поговорим давайте с вами еще об экспорте. По состоянию на апрель, опять же, да, вот такой отсчет пока идет, текущего года более 40% экспорта российской продукции оплачивается в национальной валюте, ну, то есть в российских рублях. Переход на использование нас валют в торговле с зарубежными странами продолжается. Наиболее сложной в использовании национальной валюты для расчетов является индийская рупия. Почему? Давайте поясним.
Ну, как я понимаю, там есть серьезные проблемы с точки зрения инфраструктуры. То есть, ну, суть в чем, да, что когда, грубо говоря, мы начинаем торговать в юанях, соответственно, например, российская компания получает юани, и она, ну, основной вопрос в чем? Этим юанем нужно как-то распоряжаться. Если мы должны быть возможность быстро их обменять на что-то, например, купить за юани что-то за рубежом, да, ну, то есть какой-то должен быть вопрос, ну, скажем так, их...
Ну, использование получается, да.
Угу. Насколько я понял, ну, опять же, я здесь далеко в эту тему не влазил пока, но есть, по крайней мере, исходя из сообщений СМИ, есть такое ощущение, что какой-то объем юаней застрял реально в каких-то индийских банках. То есть довольно сложно получить компаниям, просто получить эти деньги сюда и получить их в свое собственное распоряжение. Получается так, что за эти индийские рупии можно что-то купить только в Индии, но что мы видим? Что у нас из-за того, что большой дисбаланс торговый с Индией, причем очень серьезный, да, это даже, ну, там, наверное, самый большой торговый вот именно профицит, это именно как раз с Индией. И получается так, что, в общем-то, видимо, спроса на индийские товары внутри России такого нет. Да, а значит, соответственно, индийские рупии по-хорошему нужно менять, там, не знаю, в китайские юани, за эти юани что-то покупать в Китае, везти сюда. И вот, видимо, вот эта вот цепочка вот транзакций, да, то, что нет вот такой свободы обращения вот этих индийских рупий, оно как раз и сказывается на проблемах с внешней торговлей. То есть, видимо, вот где-то вот там вот какой-то есть затык. Еще раз, да, я здесь не специалист по части вот денежных вот этих вещей, но судя по вот СМИ, вот я бы предположил какое-то вот что-то.
Такое
что-то
объяснение, да.
Угу. Да.
Помимо этого, Набиуллина еще дала совет, в чем хранить накопления. Но здесь ответ ожидаемый, да, в рублях, собственно говоря, вот все сбережения хранить. Ну, а у меня, знаете...
Я посоветовал, на самом деле, другой совет.
Так, давайте тогда с этого зайдем, да.
Хранить нужно в реальных активах. Потому что, ну, как, если вы хранитесь просто в валюте, в какой, в любой, неважно, она у вас обесценивается. Инфляция, она беспощадно съедает любую валюту. Поэтому единственный способ хранить в чем-то, чтобы это действительно было хранение, а не просто, ну, скажем так, какая-то заначка, да, потому что заначка, она как бы внутри заначка, что-то просто ликвидная.
Но ей заначка, быть... а ей способ, да, именно не просто сэкономить где-то, а скопить капитал. Да.
Если скопить капитал, то это только в реальных активах. То есть это доля в, условно говоря, акции компании, причем купленные не спекулятивные из серии, вот я сегодня купил, а завтра продам подороже. Нет, купил и забыл на 10 лет вперед, вот это сбережение абсолютно нормальное. Либо, не знаю, можно золото рассмотреть, можно рассмотреть какие-нибудь другие, именно реальные активы, та же самая недвижимость, например, там, что угодно, да, то есть то, что может расти в цене вместе с инфляцией. Это основной принцип хранения. В рублях, ну, в принципе, я считаю, что это абсолютно нормальный подход, да, если покупать за рубли реальные активы, ради бога, да. Но, опять же, да, если говорить про российских, опять же, людей, то тут тоже нужно учитывать момент такой, связанный с вопросом не только инфляции всего и ставок, а еще и инфраструктуры. Ну да, здесь, наверное, рубли самые лучшие.
А вот тут я как раз хотела, Владимир Александрович, у вас и уточнить. Если мы с вами, ну, с чего-то же надо начинать, не сразу тогда, никогда я не особо не откладывал зарплаты, не знаю, вот тратил, да, от зарплаты до зарплаты жил, может быть, и потому что она размеров не таких больших. Ну, разные бывают обстоятельства у людей. С чего-то надо начинать. Я не буду сразу золото покупать и пытаться вот таким образом разбогатеть. Есть, мне кажется, такое народное средство и совет всем известны. Ну, мол, того 10% от каждой зарплаты надо откладывать. Вот у тебя там что-то потом в итоге через год, через два будет уже какая-то более приличная сумма. И, собственно, с этой суммы можешь уже там что-то двигаться дальше в своих желаниях побольше заработать. А вот на практике, Владимир Александрович, у нас люди вообще вот хоть какой-то процент от зарплаты откладывают. Вот по вашему опыту, по опыту ваших знакомых. Как все-таки в нашем менталитете вот этот способ работает или не работает?
Да и здесь все, мне кажется, очень просто. Есть вопрос, собственно говоря, сколько человек хочет тратить, сколько он зарабатывает. Если у человека, в общем, есть, скажем, понимание того, что нужно что-то откладывать, да, соответственно, он будет зарабатывать немножко больше, чем тратить. Ну, точнее, тратить меньше немножко, чем зарабатывать. Остальное, собственно говоря, откладывать. 10% от зарплаты, это, мне кажется, очень хороший такой сценарий, да, почему? Потому что, ну, условно говоря, раз в 10 лет это позволяет год, условно, обойтись без зарплаты. Но при одном условии, если ваше сбережение вложено во что-то, что покрывает инфляцию. Вот, а здесь, собственно, возвращаемся к пункту 1. То есть здесь нужно что-то, ну, то есть как бы не гоняться за спекулятивным доходом, потому что надо понимать, что вы сберегаете, да, потому что, как правило, ну, как только мы говорим про, там, не знаю, инвестиции на рынке ценных бумаг, то чаще всего мы сталкиваемся с брокерским таким подходом, да, когда, в общем-то, ну, начинаются, собственно говоря, клиенты, там, ну, или, там, не знаю, инвесторы бомбардировать советами «купи-продай», и, соответственно, здесь же возникает ситуация, когда действительно человек просто вместо того, чтобы просто сберегать, покупать активы и накапливать их, начинает ими активно торговать, и, ну, чаще всего это приводит к плохим результатам, потому что берется непонятный для себя риск. Ну, и в итоге, собственно говоря, очень большая вероятность того, что вместо сбережений, в общем-то, остаемся у разбитого корыта. Поэтому общий совет следующий. Вот как меня в свое время, когда я только пришел на фондовый рынок, учили очень старые, мудрые дядьки тогда, как они мне казались. Купила акцию и забудь лет на 5, как меня лучше.
О, такое я тоже слышал. Да, на 10, на 15 иногда. То, знаете, у меня был опыт. Я купила.
Чем же оставшись
становится? Каждый день слежу, естественно, да, толку никакого.
Да. Лучше забыть и на подольше. Вот если вы хотите быть инвестором, а не спекулянтом, надо действовать именно так. Потому что все остальное, это просто, ну, можно сказать, казино. Да, когда говоришь, что рынок – это казино, об этом говорят те люди, которые каждый день смотрят на котировки. Не надо этого делать.
Ну, вот мы поэтому с вами тоже из раза в раз и сами учимся, и других, да, пытаемся тоже, по крайней мере, может быть, не научить, да, но полезные советы дать. Вот я надеюсь,
вот
нас услышали.
Скажу, я за своим портфелем не слежу каждый день. Вот честно скажу.
А я честно скажу, что от акции отказалась. Вот лучше куда-то там складывать, счет банковский открывать, да, там, ну, под определенные проценты, да, вот таким вот образом.
Кому что.
Да, кому что, каждому свое. А давайте вот еще о чем поговорим. Российские компании перенаправляют автомобильные бензин на внутренний рынок. Минэнерго об этом сообщает. Почему? Из-за сокращения экспорта. А сейчас мы не находимся в той ситуации. Не получается ли так, что у нас как бы предложение, оно больше, выше спроса на вот этот, получается, автомобильный бензин или нет?
Ну, нет, просто я так понимаю, что вообще спрос, точнее, размер спроса на автомобильный бензин – это вещь очень инертная и очень неэластичная. Ну, условно говоря, если у вас есть необходимость там ездить, ну, хорошо, у вас на 10% все подорожал бензин, на 10% люди ездить меньше не станут. Да, то есть там, конечно, будет очень много недовольств, я вот так утрирую, да, пример. Поэтому здесь скорее имеется в том, ну, идея в том, что соотношение экспорта и внутреннего потребления стало меняться больше во внутреннем потреблении. Ну и, собственно, да, понятно, что, может быть, сейчас спрос немножко повыше в связи с СВО, да, для этого там вопросы использования ГСМ там все-таки немножко повыше, поэтому тут, ну, мне кажется, этот фактор, скорее всего, тоже может играть. Но что хочешь сказать по поводу вообще в целом экспорта российского, да, вот я еще раз, вот, не знаю, про это говорю постоянно, да, то, что пока не решен вопрос, что мы делаем с профицитом по торговому балансу, излишек экспорта, это на самом деле большая беда. Почему? Потому что если мы это складываем в виде золотовалютных резервов, то мы этот экспорт, по сути дела, просто даем всем остальным бесплатно. Вот, потому что эти деньги, которые мы получаем, по сути дела, мы их не используем, они не уходят в оборот дальше, в, ну, скажем, выбывают из цепочки создания добавленной стоимости, товарообмена. Поэтому, в принципе, то, что экспорт снижается, я, честно говоря, в этом не вижу ничего плохого. Да, ВВП снизится, о ужас, да, но на уровне жизни, на самом деле, если мы посмотрим рядового гражданина, это не скажется ровным счетом никак, краткосрочно. А долгосрочно это даже может улучшиться, потому что те же самые ресурсы, которые были затрачены на производство этого экспорта, будут затрачены на производство чего-то другого, может быть, более полезного для российской экономики.
Угу. А по поводу последствий непосредственно для россиян, да, вот кто бензин покупает, какие могут быть результаты, потому что в том числе Светлана задает нам вопрос, цена упадет или нет?
Ну, это такой сложный вопрос, потому что у нас здесь все-таки это не совершенная конкуренция здесь, да, и есть такой момент, что те доходы, которые компании потеряют на экспорте, они так или иначе будут стараться переложить на внутренний рынок. Поэтому, как ни странно, как это ни печально, да, вот это сокращение экспорта может привести к увеличению цен на внутренний рынок.
Uh-huh. А ну, увеличение вот, насколько может быть?
Это, я думаю, вопрос не столько экономики, сколько политики дальше уже идет. Потому что дальше идет вопрос по поводу вот этого как раз налогового демпфера, или как он там называется, по поводу вот экспортных, ну, то, что экспорт нефтепродуктов и внутренних цен, то, что, собственно говоря, компенсируется нефтегазовым компаниям, да, которые продают на внутренней рынке вместо экспорта. Это может быть там связано с акцизами, со всеми остальными. То есть это вопрос, ну, скажем так, если говорить про цены ГСМ на внутреннем рынке, да, то, насколько я не помню, сейчас могу ошибаться, но большая часть их цен – это не издержки производства, это налоги и акцизы. Поэтому это вопрос, собственно, чисто госрегулирования сейчас.
По поводу госрегулирования и вот с чего начали по факту, да, мы будем тоже с вами заканчивать беседу. Еще одно заявление важное Эльвиры Набиуллиной, но тут уже по поводу ипотеки. Мы помним, что большое количество льготных программ у нас сегодня действует. Вот она говорит о том, что нужно постепенно, необходимо уже сворачивать эти массовые льготные ипотечные программы, нужно создавать адресные ипотечные программы, в том числе на вторичном рынке жилья. Но насколько я помню, что продлили до середины 2024 года вот ту программу льготной ипотеки, которая у нас сегодня есть, да, там идет цена с 7 до 8% годовых, ее изменили, ну вот 8% получается. Спрос-то у нас не падает на жилье, учитывая вот эти вот программные условия?
Да нет, здесь ЦБ просто, ну, если вспомнить, ЦБ всегда был против этих программ, то есть ЦБ в данном случае выступает именно с точки зрения рыночных позиций. Смысл в чем? Что как только вы начинаете стимулировать, соответственно, такие ипотечные программы через льготную ставку и так далее, то получается так, что, ну, скажем так, это искусственное стимулирование спроса. Раз вы начинаете искусственно стимулировать спрос, то происходит следующее, что у вас, соответственно, начинает за этим расти предложение, то есть компании, строители понимают, что можно, соответственно, строить больше, и, соответственно, растут продажи, отсюда, собственно говоря, больше денег идет на новые стройки, и происходит вот это как раз затоваривание рынка, то есть избыточное предложение, скажем так, этого строителя на строительном рынке. То есть это в какой-то момент может вызвать серьезные проблемы, потому что когда эти самые строительные компании вдруг окажутся в ситуации, что они настроили столько, что продать не могут, и начинают серьезные кассовые разрывы, тут могут быть очень серьезные вопросы. да, потому что те люди, которые покупали квартиру в новостройках, они вдруг их не получат там, начнутся банкротства застройщиков и так далее.
Но при этом, то есть, если вот... выгодные условия ипотеки, люди-то все равно покупают. Вот, то есть сейчас да, кто-то том, согласится на 6% или там на 8%, нет. А на 15% нет?
Здесь вопрос не про покупателей. Да, покупателей,
ну понятно, вы про участников рынка говорите, здесь, да, про застройщиков.
В том, что это может просто привести к не очень неприятным побочным последствиям, именно кризису именно на стороне предложения. И вот этого как раз ЦБ опасается не в том плане, что люди не смогут там купить того, ну, не знаю, там только там, если, например, скажем, там, не знаю, повысить ставку, что какая часть людей окажется отрезана, или, например, если снизить ставку, там больше людей сможет себе позволить. Нет, просто потенциал людей, которые готовы позволить себе там квартиру, там, ну, условно говоря, диапазоне ставка будет снижена с 8 до 6, да, он ограничен. Но краткосрочно это может вызвать очень серьезный всплеск спроса, на которые строительные компании отреагируют не совсем адекватно. Да? То есть объемы предложения вырастут настолько, что просто спрос их не покроет. И вот это вечное стимулирование спроса, оно тоже ограничено. Да? Ну, то есть как бы в какой-то момент все равно придется останавливаться. И чем дальше придется останавливаться, тем сильнее раскручится вот этот маховик строительства, да, и просто получится ситуация, когда в какой-то момент на рынке произойдет серьезный переизбыток предложения. Вот, я про это говорю, да, то, что ЦБ боится вот именно такой дестабилизации, потому что это сразу приведет к падению цен неконтролируемому, если там ситуация выйдет из-под контроля. И, в общем-то, ситуация там дальше пойдет уже непредсказуемые последствия, вплоть до того, что, ну, грубо говоря, люди, которые там купили квартиру на новостройке, эту квартиру не получат. Да, вот такой вот момент. Поэтому, собственно, ЦБ всегда выступает очень так жестко против подобных мер стимулирования. Почему? Потому что это вот...
Но при этом ведь тоже тут надо отметить, что льготную ипотеку просто так не получишь. Там есть определенные критерии, да, кто ее получает. Да, не всем подряд дают. И тут-то как раз вот вопрос. Смотрите, Набиуллина говорит, нужно создавать адресные ипотечные программы. А мне кажется, как будто бы они и так и есть. То есть это в основном у нас кто? Многодетные молодые семьи, правильно? То есть там есть четкий тоже критерий, кто эти льготы будет получать.
Это понятно. Но просто имеет смысл, что не нужно их расширять.
Расширять не надо.
Да, не нужно бесконечно расширять эти программы, то есть они должны быть четко определены и заранее известны. То есть как только вот начинается вот эта постоянная попытка стимулировать спрос, это вот как раз и боится ЦБ. Ну, в данном случае, на мой взгляд, ну, может быть, ЦБ, опять же, да, как с инфляцией мы сегодня обсуждали, он очень сильно как бы, ну, осторожничает, это его нормальная функция, это его правильная позиция, вот. Но, да, опасения не беспочвенные, но, на мой взгляд, все-таки ЦБ здесь, ну, скажем так, немножко, ну, скажем, более осторожен, чем нужно, чем, ну, скажем, чем должен быть. Ну, надо понимать, да, что ЦБ все-таки задача стабилизировать инфляцию, стабилизировать, соответственно, экономику. И, собственно, у него один из, второе название, это регулятор, да, так его народ называют. Поэтому вот тут ЦБ, в принципе, его позиция понятна, да, но, на мой взгляд, она тоже может быть излишне осторожной.
Давайте в завершении эфира ответим на вопрос. Полминутки у нас с вами остается. Спрашиваю, то есть кто не успел взять ипотеку, но хочет, как бы, да, не надо откладывать, нужно поторопиться?
Да я бы не торопился, но, слушайте, я, в общем, мой опыт двух ипотек показывает, что, ну, если есть возможность, надо брать.
Ну, то есть тут, наверное, да, людям, когда действительно нужно, ведь были люди, кто и под 15% действительно, и под 20%. Слушайте, помните, когда ставка, да, прыгнула резко?
Если вы покупаете для того, чтобы там жить, а не для спекуляции, ну, надо брать из тех условий. Всегда можно
ипотеку. А если я покупаю, это как раз как способ вложения денег?
В том числе.
В том числе.
Опять же, если вы готовы потом понимать, что вы сможете эту ипотеку потом рефинансировать, а ипотека – это не кабала, ее можно рефинансировать потом под более выгодные ставки, я бы, собственно говоря, особо по этому поводу не переживал.
В общем, если возможность, планы есть, да.
Конечно. Если есть возможность тянуть этот платеж и купить квартиру, почему бы нет? Если ситуация улучшится, пожалуйста, я всегда, повторюсь, можно рефинансировать.
И продать, в конце концов, тоже, да? То есть у нас есть такая функция, как продажа этого жилья. Понятное дело, что часть тогда денег, ну, покрывается вот этот вот кредит и долг, да, который вы взяли. А что-то у вас на руках остается.
Вам, конечно, по кредиту не вернут, но то, что вы успели выплатить...
Ну, тем не менее, это в кризисной, я имею в виду, какую-то совсем ситуацию. Владимир Александрович, спасибо большое. Время, к сожалению, у нас уже истекло. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».